Дневник отличницы.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Дневник отличницы». Меня зовут Юлия Балабанова. За звукорежиссерским пультом сегодня работает Сергей Слободин. Ну а тема нашей программы – такой необычный образовательный формат, как «Плавучий университет». Что это такое? Я сегодня поговорю со своей гостьей. Представляю с удовольствием Елена Сергеенкова, сотрудник медиа-центра Северного Арктического Федерального Университета «Арктический мост». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, радиослушатели.
Елену в наш город привело участие в форуме «Ни дня без науки», форуме, который прошел 13-14 ноября, в рамках которого старшеклассники, студенты могли познакомиться с ведущими академиками, с очень интересными учеными. В том числе там была и кинопрограмма, и в рамках этой кинопрограммы Елена представляла свой фильм, посвященный плавучему университету, «Услышать, как растет трава». И мне показалось очень интересным рассказать об этом формате вам, потому что когда образование представляет собой настоящую арктическую экспедицию, где ты, будучи студентом, бок о бок с учеными можешь участвовать в их исследованиях, открывая для себя мир, это, конечно, ни с чем не сравнимый опыт, совершенно бесценный. Ну, давайте обо всем по порядку. Елена, что же такое плавучий университет, где, как он существует?
Ну, вообще, это такой инновационный образовательный проект. Родился он в Северном Арктическом Федеральном Университете несколько лет назад. Первый рейс был в 2011 году. Было подписано соглашение с Росгидрометом, у которого есть вот это судно научно-исследовательское для проведения, да, метеорологических исследований. И вот первый рейс был совершенно сложно представить себе было, что из этого получится, как это будет выглядеть. 40 дней студенты, преподаватели, которые прошли там какой-то уникальный отбор, потому что старались выбрать самых лучших, отправились исследовать Северные моря, то есть в Арктику, собственно говоря, с исследованиями. И 40 дней прошли успешно. Первые эти исследования студенты, которые вернулись окрылённые наукой, они вдохновленные, они впечатленные. То есть Арктика – это то, да, что дано увидеть не каждому. И тут у людей была возможность вот получить эту прививку науки, быть рядом с какими-то именитыми учеными, с преподавателями. Ты, когда вот все-таки в этом замкнутом пространстве, ты совсем по-другому смотришь на себя, на своих коллег, на своих друзей, на своих преподавателей. Ты по-настоящему понимаешь, кто ты, что ты хочешь делать в этом. Ты понимаешь, твое это или нет.
Ну, это такая профессиональная проба суровая получается.
Да. Ну, в общем-то, да. И если продолжать о том, что это за проект, вот теперь... Это ежегодные три рейса, получается, в навигационный сезон организуются Арктическим плавучим университетом, Северным Арктическим федеральным университетом, Российским географическим обществом и Росгидрометом. Да,
ежегодные три – это три в год, получается?
Летний навигационный сезон. Вообще, если там со льдами также будет продолжаться тенденция, как она была, что они, скажем так, отодвигались, вот, то, может быть, даже он увеличен. Но пока вот три было в предыдущем и в этом году, и вроде бы как на следующем году тоже так планируется. Но это я как журналист. То есть, конечно, там, да, у научного отдела университета, у них там все более четко и спланировано.
Ну, на самом деле, я думаю, что для первого знакомства вы владеете достаточной информацией. Студенты только ли Северного Арктического Федерального Университета принимают участие в этих экспедициях?
Даже в первом рейсе, который был в Арктику, уже были не только студенты Северного Арктического Федерального Университета. Там уже были представители Института Арктики и Антарктики Санкт-Петербурга. В последующих рейсах были представители МГУ и других вузов. Нет, это могут быть комплексная экспедиция, не только внутридисциплинарно, там как-то, да, меняются разные там исследователи, и океанологи, и гидробиологи, и гидрохимики, и глицеологи, и, ну, в общем, весь спектр тех, кто у нас, да, получает образование, и могут проводить какие-то исследования, и все желающие, которым, исследования которых могут быть сопряжены с Арктикой, с какими-то, да, морскими исследованиями, с судном, вот в том числе, да, были судостроители, ребята, в последнем рейсе, который был описан в фильме.
Вот из тех слов, которые сейчас назвали, я думаю, что глицеологи не очень понятно нашим слушателям.
Исследователи льдов.
Вот,
ледового покрова.
И снега в том числе.
И снега в том числе, да. Но вообще глицеология вообще занимается чаще всего льдами.
Угу. В Арктике для этого достаточно материала, действительно.
А в том числе, там ведь материал-то очень особенный. Ведь дело в том, что в Арктике как раз могло сохраниться то, что не сохранилось у нас здесь на планете. Льды-то там многовековые. Вот, и, соответственно... кто знает, какая там жизнь. Условно, может быть, там какие-то особые микроорганизмы. То есть вот таяние льдов, почему так интересно, что там. То есть начинает открываться какая-то поверхность, да, к какому-то слою более низкому, на каком, в каком веку он там замерз, какая там жизнь была, какая-то микробиология была. Это безумно интересно.
А как студенты попадают на это судно, в эти экспедиции? Это всегда одно и то же судно?
Судно всегда одно и то же, потому что это судно специально предназначенное, оборудованное. Там есть лаборатории, там есть каюты, в которых студенты, есть некий лекционный зал, в котором читаются лекции, что особенность, кстати, плавучего университета. Она ведь не только в том, что ребята едут и проводят какие-то исследования. Исследования можно, в общем-то, провести, да, ежегодно у многих университетов, я думаю, проводятся какие-то выездные практические исследования.
Да, какие-то полевые
работы. Но это учебная деятельность на борту судна, помимо практической работы. Причем учебная деятельность построена таким образом, что все те, кто присутствует на судне, а это студенты разных абсолютно, да, специальностей, и магистранты, и там уже, да, исследователи, которые поехали проводить исследования, и какие-то профессора, кто, они должны организовать так, чтобы материал, который подает человек на лекции, да, лектор, был понятен и интересен всем. То есть лекция читается неважно. Ты, у тебя профиль там физика, ты слушаешь прекрасно о том, как там развивались мамонты, да, на этой территории, какие окаменелости там находили. Все должно быть понятно всем.
Но тогда для студентов, которые, например, занимаются там той же палеонтологией, может быть, это достаточно низкий, такой примитивный уровень?
Тогда получается, что студенты-палеонтологи готовят информацию о мамонтах условно, если они едут, то есть каждый по своему профилю готовит вот эту ключевую информацию. Ведь интересно, да, еще то, что комплексные исследования Арктики, да, практически не проводились последние годы. И вот Арктический плавучий университет, он позволяет провести вот эти комплексные исследования, когда могут быть, да, данные от одних ученых переходить к другим ученым, когда вот какие-то, да, вот тот же, опять же, в фильме описано, забор воды сразу уходил из этого батометра там гидробиологам и гидрохимикам, они исследовали, одни пользовались, да, там, данными, передавали их другим, чтобы они могли как-то сопрягать это со своими исследованиями.
Угу. Вот. А вообще, какие специальности, студенты каких специальностей участвуют в подобных экспедициях, учатся в плавучем университете?
Вообще, я, опять же, могу рассуждать достаточно голословно, но с моей точки зрения, как человека, который считает, что в мире нет границы, человек может добиться чего угодно, в принципе, ты можешь даже ехать с гуманитарной специальностью, как психолог. Исследования психологов были на борту. Это я не беру вот какие-то технические вещи, химию, биологию, географию, я это не беру, допустим, раз... Психолог изучает, да, состояние человека от начала рейса до конца рейса, потому что это достаточно интересно, каково это, да, как человек, который никогда не был в море, как он попадает в закрытое пространство, и как ему надо взаимодействовать с другими людьми, как меняется, да, вот это вот состояние малой группы.
50 человек на борту в течение 20 дней.
Закрытое,
условно, да, пространство, ни телефонной связи, ни телевизора, ни интернета.
Неких, да, взаимоотношений, вот
круглосуточная работа.
Да, развитие этих взаимоотношений. Это очень интересно. Потом я, опять же, представляю, что попадая на какие-то малые там, да, вот эти земли, где живут люди, в том числе, да, представители коренных народов.
Олени разводят. Да,
да, пожалуйста, изучайте оленей, пожалуйста, изучайте какую-то историю там каких-то артефактов, да, древних божеств, которые верили там люди на Вайгаче, да, считается, что один из таких мистических, да, допустим, островов в Арктике. Вот как...
И там что, сохранились какие-то культовые предметы?
Ну вот я, честно говоря, не знаю, есть ли там культовые предметы, но он до сих пор считается как бы вот таким... Ну, именно мистическим островом, сопряженным с какими-то богами, верили, что там как, ну, особое отношение, что боги там какое-то особое отношение к этому острову имели. Но это, опять же, тотемная какая-то культура такая больше.
Кстати, в фильме меня поразил эпизод, когда студенты нашли на одном из островов место стоянки Баренца. 400-летней давности. Там сохранились бревна нижнего венца. Я не знаю, сохранился ли это, или это новодел крест, который был установлен в 96-м году. В общем, история, когда был установлен памятный знак, вот такой вот исторический объект, артефакты были обнаружены, но в 96-м году не было возможности точно указать координаты этого самого места, и вот люди обошли весь остров, фактически очистили отчаялись, в конце концов нашли.
Спасли белые ночи. Если бы не белые ночи, то навряд ли бы это удалось. Вот. Поэтому, да, повезло. Команда географов была на борту. Как раз они занимаются описанием каких-то вот таких вещей исторически значимых. И они были очень счастливы, что они смогли занести точные координаты этого места. Это место было открыто, по-моему, экспедиции Кравченко до этого. То есть наши студенты не претендуют на открытие этого места, но то, что они смогли там внести эти GPS-координаты, где теперь, да, находится именно Дом спасения Вильяма Баренца, когда он затерялся во льдах в Арктике. Это, да, это значимо.
Ну, и в фильме прозвучала информация, может быть, вы сейчас чуть подробнее об этом расскажете, что, в принципе, их задачей было создание карты вот таких вот исторических объектов, связанных с освоением Арктики. Какие еще там могут быть объекты, насколько интенсивно ведется эта работа?
Ну, вообще же сейчас Арктика, она такая привлекательная для туристов. Все уже, видимо, наездили в жаркие страны. Хочется открытий, хочется чего-то такого совершенно необычного и нового. Поэтому, да, сейчас разрабатываются туристические маршруты. Вот. Конечно, студенты, они больше делают это в практической форме, отрабатывают некие знания, которые они получают, навыки, вернее, которые они получают в ходе занятий. Что, да, есть один там из вариантов подготовить карту там, да, туристического маршрута по Арктическим островам или по национальному парку Русская Арктика. Да, вот они вносят. То есть они могут там, да, про остров Хейса вот тоже смотрели, где этот самолет, где там, да, какие-то вот заброшенные обсерватории дружные, которая была. Это тоже может быть, да, вот как некий музей под открытым небом, когда вот оно, история освоения Арктики. Это все интересно. То есть люди готовы за этим ехать. Там это птичья скала Рубини, где вот эти птичьи базары, где просто гвалт этих птиц. Ну, невероятно, когда такое количество, и вот они вот на этом все отвесной скале. Это... Там огромное количество всего может быть. Опять же, вот эти сферолиты на острове Чампа. Вот. Откуда они берутся, вот эти камни?
Увлеклись мы Арктикой, все-таки вернемся мы к Арктическому университету. После короткой рекламы поговорим о том, как же это, собственно, заниматься научными исследованиями на борту северного судна. Оставайтесь на их.
Дневник отличницы.
Мы продолжаем. Это программа «Дневник отличницы». В гостях у нас сегодня в студии Елена Сергеенкова, сотрудник медиа-центра Северного Арктического федерального университета. И говорим о таком необычном проекте, который действует уже 3 года. Это плавучий университет, когда студенты разных вузов, самых разных специальностей и направлений под управлением, под руководством опытных ученых совершают экспедицию по Арктике на настоящем судне, многодневную. Вот первая была 40 дней, сейчас, я так понимаю, по 20 в основном, потому что 40 слишком тяжело и изматывающе, и решает какие-то учебные и научные задачи. Так вот, что, собственно, собой представляет научная деятельность на этом корабле, в этом плавучем университете?
Научной деятельности там много. То есть там есть, во-первых, если не берем даже студентов, реальные научные исследования. Например, представители из Института Арктики и Антарктики, они которые год ловят за хвост, как мы это называем, атлантическое течение в акватории Северных морей. То есть они смотрят, насколько далеко оно зашло и как это меняет температурный режим и климат Арктики, в том числе потепление, да, о котором постоянно говорят. То есть они постоянно находят, куда оно еще там заплыло, как это все выглядит. То есть они, вот это их научная
как
деятельность.
Как они его ловят за хвост?
С помощью батометров, с помощью датчиков и прорисовывают вот эту вот картинку. Я вот показываю этот опыт, да, как примерно распределение воды с масляной краской. То есть они пытаются найти границы. И вот до последнего измеряют. Ага, вот здесь еще температура выше нуля. Значит, до сюда это течение еще дошло. То есть вот у них реальная работа. К ним под опеку даются какие-то будущие океанологи условно. Или те, кто мечтают стать океанологами. Может быть, у них сейчас специализация другая, но они попали в этот блок. То есть условно разбита на блоки вся работа на ученых и студентов на судне. Вот. И попадают какие-то вот, ну, пусть это будут студенты, там, естественно, географического факультета, да, у нас океанологического пока не существует. И вот они смотрят, как это делают. Ну, где-то принеси-унеси сначала, потом им доверяют что-то большее. Или какие-то там, да, смотрели мы гидрохимиков, исследования воды не проводили, да. Тоже, опять же, Сначала просто там какие-то элементарные действия, потом уже им доверяют все больше, больше и больше. То есть они сами начинают вот пробовать на себе проведение вот каких-то опытов, участвовать в этом, быть сопричастными к большой науке, что называется. То есть тут разные аспекты есть. Да? Кто-то исследует по-настоящему, кто-то ассистирует, кто-то видит, как отрабатываются методики, кого-то просто учат ставить перед собой задачи или там собирать, например, гербарий, тоже была задача. У всех по-разному.
Да, очень много видов, я так понимаю, было собрано даже за ту экспедицию, о которой вы снимали фильм, что-то порядка 120 различных видов.
Ну, там, по-моему, около 200 каких-то мхов или шайников только, как основные, плюс еще всяких разных, там около 120, по-моему, цветов.
Да, вот этих сосудистых растений. Хорошо. Ну, что меня поразило, опять же, когда я смотрела фильм, это то, что когда ты просто проводишь опыты в лаборатории, это одно. А когда ты проводишь опыты в лаборатории при сколькитобальной качке, это совершенно другой коленкор. Об этом можете рассказать?
А, да, конечно, могу. Интересно, когда на судно каждый же раз садятся практически новые студенты, и каждый раз для них это все фантастическая вещь, потому что многие из них, они, в общем-то, из дома не уезжали, пионерские лагеря уже как-то так, они сейчас не так актуальны, как там когда-то, да, и они не представляют вообще, что такое быть не дома, они не представляют, что такое корабль, что такое вообще, как это все. И у них очень радужно. Я хочу в шторм побывать, я хочу посмотреть, как это все. Вот. И потом, когда они попадают в реальность, шторм, они понимают, что нет, что жизнь-то она выглядит по-другому. И вот эта ситуация, она заставляет обострять и чувства, и осознание, и понимание всего, что происходит с тобой. Работать им тяжело. То есть бывает, что в лёжку некоторые люди лежат несколько дней.
Просто начинается морская болезнь у людей.
У всех практически она приходит. Только у кого-то она проходит быстрее, вызывает какое-то, видимо, привыкание. То есть, наверное, нет такого человека, который не прошел вот это боевое крещение морской болезнью на судне. Да, работать тяжело, но тем интереснее. Когда у тебя все это еще сопряжено с эмоциями, когда ты там правда тебя качает, тебе надо выполнять еще какое-то задание.
Там, например, нести несколько стеклянных склянок с опытной водой из одного места в другое. При этом тебя болтает от стенки к стенке. Надо, чтобы посуда не разбилась, друг друга держать, реактивы держать, оборудование держать.
Естественно, что студентам не будут доверять то, что там может как-то повлиять на качество проведения исследований. Вот. Но с другой стороны, да, как это говорят, хочешь научить собаку плавать, брось ее в воду. Ну, в общем-то, наверное, такой самый суровый способ, но зато люди сразу понимают, каково это быть настоящим исследователем Арктики.
Кроме того, специфика исследований в том, что они должны вестись фактически круглосуточно. И я помню, что многие признавались, что они спали там по 3-4 часа в сутки, и они этого не чувствовали.
Ну, во-первых, у нас белые ночи летом, да, там совершенно не чувствуется граница дня и ночи, поэтому не понимаешь, какое сейчас время.
Собственно. Должен ты сейчас спать или
да.
нет, да?
Во-вторых, такой вот режим работы, на самом деле, он не всегда. То есть есть понятие генологического разреза, некие
какого
точки
разреза?
Океанологического, например. Да? Почему они работали так вот, прям не останавливаясь? То есть судно в определенных местах начинает останавливаться с частотой. То есть не высадка на берег, оно останавливается, делает забор воды, проезжает еще какое-то время, опять останавливается, опять делает забор воды, измеряет там температуру, там плотность, ну, в общем, какие-то там свои, да, научные вещи. И вот какое-то там расстояние судно должно проехать вот по этой определенной территории. И неважно, какая погода, вот ему сейчас надо набрать. Потом он опять будет ехать, они будут высыпаться, и все. Но есть вот эти 12, там, 20 часов, но пока длится, допустим, пока мы еще ловим это теплое течение, пока мы не нашли, где оно закончилось. Вот они едут. И да, тогда, конечно, работа нон-стоп. Но в других случаях, конечно, они могут отдохнуть и расслабиться, и до следующего разреза, который через какое-то время будет.
О другой специфике работы и учебы на плавучем университете мы поговорим после новостей от наших федеральных коллег. Оставайтесь на эхе.
Дневник отличницы.
Ну что ж, мы продолжаем. Это программа «Дневник отличницы». В гостях у нас Елена Сергеенкова, сотрудник медиа-центра Северного Арктического федерального университета, автор сценария фильма «Услышать, как растет трава», посвященного исследованиям Арктики на так называемом плавучем университете. Это судно, на котором собирается целая команда из студентов, ученых. Они проводят комплексное исследование Арктики. Вот мы сейчас разговариваем о том, как это, собственно, происходит. Вы сказали о том, что помимо ребят, которые занимались, естественно, научными исследованиями, ну и не только ребят, взрослых, конечно же, биологов, океанологов,
Там были также и психологи, которые изучали взаимодействие вот в таком замкнутом коллективе на протяжении определенного количества времени. Что это? Как это? Были ли какие-то эксцессы, срывы? И вообще, к каким выводам они пришли?
Ну, вообще, честно скажу, это было, в, по-моему, первом рейсе этого года. Как раз именно человек целенаправленно шел и изучал вот эту ситуацию, да, в малых группах и смотрел взаимодействие, как это все будет происходить и как человек себя чувствует от и до. И поэтому по этой экспедиции тоже готов фильм. Потрясающий видеоматериал. Я скажу даже больше. Буквально в эту пятницу, вот неделю назад, журналисты нашего медиа-центра вернулись с ТЭФИ «Регион». Они вошли в номинанты на ТЭФИ. Вот, то есть они сейчас с этим фильмом, который создан вот по рейсу Арктического плавучего университета, с этим психологическим исследованием, возможно, получат ТЭФИ. Это будет известно в конце ноября. Они собираются ехать в Сочи. Вот они бы рассказали, да, наверное, об этом более подробно. И в фильме все это есть. Если вы хотите, все это можно будет увидеть на нашем сайте safo.narfu.ru или на нашем портале в Ютубе. «Объект исследования» называется фильм. Там все будет подробно, потому что мне пересказывать, наверное, не будет иметь смысла.
Хотя бы в двух
словах. Человек проводил исследование. Естественно, там, да, описывают различные состояния. То есть, да, кому-то становится на определенный момент достаточно тяжело. Кому-то, да, наоборот, начинает чего-то не хватать. Кто-то, наоборот, начинает брать на себя что-то. Вот, ну, образ, который передан в этом фильме, это некая банка, аквариум, в которую попадают все люди. Они в замкнутом пространстве, все друг с другом начинают как-то взаимодействовать.
Да. Еще в сложных ситуациях неопределенности, потому что, насколько я понимаю, маршрут далеко не всегда соответствует первоначальному плану.
Да, маршрут тут уже диктует Арктика. Она коварная и хитра, она захочет, может пустить человека, она захочет, не пустит. В этом плане никто не знает, будут льды или нет. То есть, да, получают снимки с космоса и уже согласно этому действуют. Если есть возможность, проходят согласно первоначальному. Нет, идут в обход. Иногда идут в обход штормам, если нет кинологических разрезов, чтобы лишний раз не болтало людей.
А если есть необходимость взять пробу воды именно в этом месте, то шторм, не шторм, все равно мы идем
туда. Не будет
иметь
значения.
Мы там останавливаемся.
И всех качает, и все страдают, потому что проводится кинологический разрез.
Понятно. Несколько островов не подпустили экспедицию к себе, потому что был туман, потому что были льды. То есть, на самом деле, не всегда ты понимаешь, где ты окажешься в ближайшие несколько часов, потому что решение о том, куда идти, принимается вот буквально на ходу руководителем экспедиции и капитаном. Этот эпизод тоже есть в фильме. Какие еще есть сложности, с которыми сталкиваются люди, проводящие исследования вот в таких условиях?
Ну, во-первых, наверное, надо взять во внимание то, что мы все привыкли к тому, что нас окружает количество девайсов огромное, да. Мы привыкли к телефонам, интернету. Мы всегда можем подвериться Википедии или еще где-то, да. Поэтому мы не полагаемся там на собственную голову порой. И это очень расслабляет. Там этого всего нет. Там нет интернета, где ты можешь подвериться. Там нет возможности позвонить коллегам и уточнить. Поэтому, да, наверное, это дополнительный какой-то вот такой стрессовый фактор. Ну и плюс ты, конечно, не можешь пообщаться с родными так, как ты делаешь это обычно. Плюс ты живешь в каюте с кем-то, с кем тебя поселили. И совсем не обязательно, что это будет, да, твой коллега. Вот. С исследовательской точки зрения, может быть, иногда не хватает каких-то реагентов. Вот в шторм разбились пробирки, да, никто бы не подумал, что они будут на вес золота. Но ты уже либо пользуешься битой пробиркой, да, либо у тебя какая-то часть исследований, да, будет проведена, может быть, не так адекватно.
Пользовались битами?
Думаю, что, наверное, старались нет. Я думаю, что там, наверное, все-таки справились, хотя кто знает.
Ну вот... На самом деле, мне кажется, что в число опасностей, сложностей можно завести также и белых медведей, потому что это один из ключевых фигур фильма, один из главных героев, который несколько раз появляется, причем появляется как на профессиональной видеосъемке, так и на съемке на телефон.
Да, на телефон. Действительно, это хозяин Арктики. Ну, на самом деле, еще с этим связано достаточно осторожно. То есть студенты идут под охраной, никогда не выпускаются на берег. То есть в этом плане нет такого, что прям вот эта опасность такая, которая представляет реальную угрозу. Для студентов, по идее, это не должно никак, потому что с ними всегда идет человек там с ружьем, местность там всегда, да, с собаками ходит. То есть такого вот прям вот не должно быть. Но иногда Конечно, ты видишь его с борта судна.
Ощущение риска все равно такое.
Но это подчеркнуто в фильме, это уже художественные особенности.
Хорошо. Интересно вообще, каким образом можно попасть в этот проект, каким образом набираются студенты. Вы говорили, что там какой-то очень строгий отбор самых-самых лучших. По каким принципам, кто
как отбирает? Я как раз прямо сейчас нашла вот эту информацию. Говорю, я как журналист, по идее, к этому не совсем причастна, но постаралась найти. Вот написано, что в резервный фонд Арктического плавучего университета набирают людей, которые соответствуют следующим критериям. Это студент второго или четвертого курса, или магистрант, или аспирант. Чтобы у него было соответствие специальности, задачам и направлениям экспедиционных работ. Ну, то есть, чтобы как-то сопряжены были. Отсутствие хронических заболеваний, потому что, естественно, все, что может у человека заболеть, там лечить и операции делать на судне практически невозможно. Хотя врач там есть. Вот. И не должно быть никаких препятствий к нахождению длительному, да, в длительном рейсе. Рекомендуемо знание английского языка на уровне intermediate, потому что бывают лекции на английском, потому что теперь уже у нас международные рейсы проводятся.
И ученые тоже приезжают, да, в том числе из-за рубежа.
Да, да. Ну, естественно, приветствуется увлечение научной сферы, потому что главная задача – это зажечь людей, да, вот чтобы они увидели, как это выглядит. Поэтому большой интерес к науке – это, наверное, один из залогов успеха. Отсутствие академической задолженности, потому что они фактически, вот первый рейс уходит 1 июня. То есть, когда у людей начинается сессия, да, часть вот этих замечательных студентов, они идут в рейс в Арктику. Поэтому не должно быть.
То есть, это все автоматчики, получается?
Нет, это те, кто стараются ходить, сдавать до. Вот, совсем даже не факт. Поэтому, да, тут надо постараться побегать, чтобы ты вместо каникул, да, пошел пахать вот в такой вот
три смены.
Да, кормить комаров, работать в три смены, терпеть качку и любить науку. Наличие загранпаспорта, потому что в тот же Шпицберген, соответственно, ты не получишь высадку, потому что у тебя не будет загранпаспорта.
Вот. Это чья территория?
Норвежская, Норвегия. Насколько я знаю, да. Вот. Наличие научного руководителя, который может организовать вот все согласования с программой. Все это можно, заявку можно подать на сайте нашего университета, narfu.ru. Вот. Для всех желающих там можно еще уточнить, что дополнительно может потребоваться, указанные телефоны, координаты людей, с которыми можно это все делать. Так и набирать Арктический плавучий университет.
Вообще, в принципе, кроме впечатлений, кроме вдохновления на занятия наукой, что получает студент?
Конкретные навыки работы с конкретными уже инструментами, с конкретными методиками, буквально вот все. Да, от заполнения каких-то отчетов, потому что обязательно у них они все, что исследовали, они вносят. Они потом дают некую отчетность того, что у них было. То есть фактически это вот образец научной работы от и до. То есть они выходят гораздо более, мне кажется, подкованно, чем за там курс или два, может быть, обучения в университете.
Хорошо, а самим, скажем, исследователям что это дает? Ну, вот кроме того, что у них есть бесплатная рабочая сила.
Ну, самим исследователям, как всегда, ты же сам себе выбираешь человека, которому ты готов передать знания. Вот, человек, который будет с тобой бок о бок работать.
То есть, фактически, можно сказать, что формируются такие научно-исследовательские команды в рамках этого судна. Да. Продолжают ли они работу после экспедиции? Есть ли у вас какие-то данные об этом? Что там происходит потом, когда вот они приехали, все пробы выгрузили, все данные в компьютер загрузили. Что происходит дальше?
Дальше происходит, во-первых, пробы же мы только частично можем исследовать на судне. Соответственно, все дальнейшие работы еще практически весь год проводятся, если они за год еще разберутся, во-первых, это. Во-вторых, там дальше проводятся еще научные конференции, подведение каких-то вот итогов того, даже вот что уже хотя бы с судном было, да, исследовано. Потом магистерские работы на основе вот этих данных, полученных в ходе экспедиции, делаются. Да. Плюс я вспоминаю первый рейс. Мы очень готовили как раз тоже по этому первому рейсу фильм. И у нас была потрясающая просто героиня фильма. Нам очень повезло, моей. Она изучала диатомовые водоросли. И это такой увлеченный человек. Я просто умница, красавица. И разговаривать с ней безумно приятно. И предмет... Ну, в общем, она до того доизучалась, что она сейчас продолжает изучать их уже исследовать в Норвегии, насколько я знаю. То есть она получила некий грант. И там она как-то, ну, очень сильно продвинулась. То есть вот этот первый рейс для нее стал таким большим толчком в научном развитии.
Путевкой в жизнь.
Да.
Ну что ж, я думаю, что все те, кто каким-то образом видят себя в числе исследователей Арктики не боятся подобных приключений, подобных испытаний, заинтересовались, может быть, даже воспользуются той контактной информацией, которую вы дали. Я напоминаю, что в гостях программы «Дневник отличницы» была Елена Сергеенкова, сотрудник медиа-центра Северного Арктического федерального университета, сайт narfu.ru. Так что заходите, смотрите, забивайте в поисковой строке «Плавучий университет» и используйте свою возможность для того, чтобы увидеть уникальный мир Арктики не только как турист, но и как настоящий исследователь в компании с другими такими же настоящими исследователями, учеными. Спасибо, Елена. Всего доброго.
Спасибо вам. До свидания.